почему в каждом социуме, да, есть свободно продаваемые наркотики? Как-то сложно управлять народом, который будет там один за свободу, другой за там.
Потом каждый за водку. Насколько справедлив тезис о том, что мы используем там 10% своего мозга, и все остальное нужно просто открыть.
В хорошо функционирующем мозге работает не 10%, а 5, а то ли 2. Мы на уровне нейросети тоже получаем разный, гендерно разный мозг.
С помощью искусственного вызывания положительных эмоций, получается, человек можно, в общем, запрограммировать на любое выгодное поведение.
В самых тяжелых случаях, например, того же самого героина, там возбуждение настолько сильное, что нейроны могут выгорать. Дальше, даже если вылез, ты всю жизнь будешь жить на депрессивном фоне, потому что вот этот баланс положительных, отрицательных эмоций ты реально сломал. Поэтому есть наркотики, которые даже один раз пробовать нельзя. Изменение личности происходит очень серьезно. Это другая личность, по-другому сконфигурирована. В какой-то момент безопасность, бросив в ваш мозг хорошую дозу адреналина, заставляет вас таки заняться нужным делом, и вы действительно за 3 дня делаете то, что должны были делать неделю. Правда? При этом вы не спите. Ну, не знаю, как вы, а я вот так и живу на самом деле.
Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях сегодня доктор биологических наук, специалист в области физиологии мозга Вячеслав Дубынин. И поговорим мы о том, как психоактивные вещества влияют на мозг, насколько человек – это биологическая машина, и насколько можно повлиять на личность человека с помощью внешнего воздействия.
Еще немножко о смысле жизни мы с вами будем говорить.
Нет, об этом…
Судя по всему.
Спасибо большое, Вячеслав, что пришли.
Спасибо, что позвали.
Человеческий мозг – насколько это компьютер, и насколько там есть вещи, которые… не полностью объясняются какими-то биологическими процессами. Есть ли такое в мозге?
Ну, я физиолог, да. Поэтому мы считаем, что все растет из некой биологической основы. Но, помнится, в философии есть такой закон – переход количества в качество, а по-современным это говорят закон эмерджентности. Вот, когда система, усложняясь, приобретает совершенно новые свойства. Uh-huh. И вроде бы вы начинаете там, с молекулы клеток, а потом у них возникает что-то такое вроде там, памяти, да, или там, принятия решений, или там, сознания. Вот, поэтому базируется все на биологии. Но система, приобретающая достаточный уровень вот такой вот запутанности и всяких там обратных связей, в ней появляются такие свойства, что уже из биологии так просто не выводятся. Те, кто метеорологией занимается, вот этот самый облака – это капельки воды, да? Но как можно предсказать, что это облако приобретет форму там, дракона или там, Микки Мауса? Да никак. Есть куча еще дополнительных факторов, которые влияют. Поэтому база биологическая она существует, но существует, во-первых, окружающая среда и влияние каких-то вот событий, людей, впечатлений. Вот. Ну и кроме того, есть еще такая штука, как шум. Угу. Некие такие рандомные процессы. И в этом смысле наш мозг еще и несколько такая термодинамическая система, в которой как бы даже сам иногда про себя не знаешь, как же ты поступишь в следующий миг.
В какой степени физиология доминирует над личностью человека, и в какой степени личность человека может брать ее под контроль? И вообще, возможно ли это, или это такое...
Ну, собственно, это зависит от развития вашей личности, мне кажется, да? Тут мы пока находимся не в области физиологии, а скорее в области философии. Вот во всяких философических и околорелигиозных построениях есть такое понятие «человек-машина», да? Такой рефлекторный вариант, когда человек, вообще не задумываясь, просто реагирует на окружающий мир и так и идет себе по жизни. И вот в этой ситуации можно сказать, что физиология берет над вами верх. Вот. Личность-то она начинается с того момента, когда вы думать начинаете. Причем думать не насчет того, вот напиться мне сейчас из стакана или не напиться, а насчет того, как вообще устроен мир, какая логика в тех же самых поступках людей. То есть всерьез все начинается, когда наш мозг формирует представление целостное о нас самих, о других людях. Вот в психологии это называется sphere of mind, и это как бы такие высшие проявления работы мозга. Но когда приматологи стали работать с обезьянами, они увидели, что наши братья не такие уж меньшие, да, вроде шимпанзе, они этим методом владеют. То есть самец шимпанзе, да, может предсказать поведение другого самца или там самки и что-то такое заранее сделать, а этот другой может его... поведение. Это потрясающе. Вот. То есть вот с этого момента начинается, если угодно, контроль личности над вот этой самой физиологией.
Но это рефлексия над поведением другого существа, а рефлексия над собственным поведением.
Ну, вы же можете, как бы отследив себя, ну, например, там, не знаю, возьмем какое-нибудь пищевое поведение, да? Вот человек сел на диету и как бы понимает, что там есть после шести не это самое. Но он знает, наблюдая за собственным организмом, что наверняка, да, организм после шести захочет есть со страшной силой, вот, и начнет придумывать, да, разные поводы все-таки подойти к холодильнику и калорию другую захавать. Вот, и, соответственно, нет, плохо получилось, захавать плохое слово, и калорию другую схомячить. Вот, и, соответственно, если вы знаете за собой такую слабину, а любой, кто пытался сидеть на диете, вот я, например, да, я, значит, это самое, то я должен заранее, да, расставить какие-нибудь вешки, которые помогли бы мне эти проблемы обойти. Вот, вот в этот момент начинается контроль. То есть вообще у нас есть на кафедре такой замечательный профессор Александр Яковлевич Каплан. Он как-то сказал, что самая главная функция сознания, собственно, состоит в том, что мы умеем сказать «нет». Вот той программе, которую вбрасывает в наши нейросети, если угодно, наша физиология, ну типа там подойти к холодильнику и таки съесть что-то. Вот, мы можем сказать «нет» и сказать «так, а что там у нас следующее?» Да? Какая там следующая программа на подходе? Потому что наше поведение так устроено, что, собственно, вот эти программы, что сделать в следующий миг, они все время стоят в такой очереди, толкаются, толпятся. Вот, и зачастую первая, даже вторая, даже третья не очень подходят. И вот наша воля и сознание, оно, они вот где-то здесь вот сидят. В тот момент, когда мы можем себе сказать, я отказываюсь от этого, от этого, от этого, чтобы, не знаю, там сидеть на красивом холме и медитировать, вот, вот она, победа личности, да? А потом вы сидите, сидите, и у вас зачесалось в правом боку. И все, и почесался, и там 20 лет медитации, заслуги пропали.
Есть ли пределы у человеческого контроля над собственными... Вот я, когда снова готовился к эфиру, я смотрел видео, есть мнение, что человек уже победил инстинкты, потому что он может переписать все, что диктует ему инстинкты, с помощью сознания.
Ну, это очень, да, очень организованный, осознанный, как сейчас говорится, осознанность, да, психологи сейчас на этом как бы строят кучу всяких тренингов.
Это действительно так, действительно можно сегодня переписать с помощью там воспитания, не знаю, личности.
Ну, так это люди делали во все времена, понимаете?
Свои инстинкты просто.
Любое действие вот такое осознанно-волевое, оно же, собственно, сюда идет. И другое дело, а в чем состоит суть личности вашей и какая там логика вставлена, да, потому что если там у вас какая-нибудь религиозная модель мира, религиозное представление о мире, вы будете свое поведение осознанно, да, направлять на служение, там, не знаю, божеству. Если у вас какая-нибудь модель социального героя, и вы там Александр Матросов, да, то вы пойдете на амбразуру. А если у вас, там, не знаю, высшее ваше стремление, стремление к свободе, освободиться от там, тягот и соблазнов мира, то вы пойдете по третьему пути. Тут еще, конечно, непростая история. А кто вам эти программы-то в голову всадил? Откуда они вообще взялись? Почему одному хочется служить там, не знаю, каким-нибудь...
Богам?
Да, богам, да, и духам, и там, не знаю, там, синтоизму, и медитировать, и так далее. Кому-то хочется ужасно защищать родину, а кому-то быть свободным от всего, да, и освободиться.
Тот или иной тип развития вот из трех, которые вы сейчас описали, на это физиология человека как-то влияет? На то, что человек примет сознательное решение молиться Богу, или на то, что он примет сознательное решение там, бороться за свою родину. Вот это как-то детерминируется биологическими процессами?
Ну, тут мы должны уже, наверное, анализировать конкретного человека. И на самом деле, конечно, социальную среду. Потому что если вам социальная среда ничего, кроме моления, не предлагает, да, как в средние века, вот вы родились, там, например, гончаром, в семье гончара, и как бы какие варианты? Вы будете гончаром, потому что ваш папа гончар и дедушка гончар. Вот в Индии там, да, это идея каст. Вообще, там не то, что вариантов нет, там даже грешно выходить за эти варианты. Веди себя хорошо, и в следующий раз будешь там не гончаром, а там, не знаю, воином, да, там, кшатрием. Вот это круто. А пока гончар, так давай, делай горшки. Вот поэтому, если вам социум вообще не дает вариантов, то как бы тут с физиологией, ну максимум, что вы получите, это стресс, потому что ваши какие-то вот такие вот физиологические, не знаю, там порывы, ну никак не вписываются в социально одобряемую модель. Но вы все равно никуда не денетесь из этого вашего гончарной касты. Но если общество предлагает вам много степеней свободы, если вы попали вот на эту самую эпоху перемен, как всегда, то тут, конечно, физиология, исходная структура личности, гормональная, генетическая, она начнет вас подпихивать. И кто-то понимает, что да, я сделан для того, чтобы там, весь мир насилия мы разрушим до основания. Да. Угу. А затем это уже не наш. Вот строить будет кто-то другой. Да? Вот кому-то
главное,
ужасно,
чтобы с нуля.
Ужасно важно разрушить, да, а кому-то важнее построить, сохранить.
А как вот такая социально-инженерная картина мира уживается с тем, что на нас реально очень сильно влияют определенные вещества и медикаменты? Да? То есть можно принять антидепрессант, и твоя личность достаточно в значительной степени изменится. И вот у тебя приоритеты выставляются уже не так, как они выставлялись до того, как ты антидепрессант
принял. Ну, это надо, собственно, смотреть, что там у нас внутри личности выставляет приоритеты. Угу. Антидепрессанты – это очень сложная история. Давайте вот для начала попроще, про еду. Да? Вот человек ест некто, кто-то слишком много, кто-то, значит, с маленьким аппетитом, да, и вот в идеале мы бы должны найти такую молекулу, которая бы контролировала наш аппетит. Представляете, сколько денег заработает такой человек?
Да.
Билл Гейтс будет просто вообще нищим рядом с ним, потому что это вековая задача, чтобы такое съесть, чтобы похудеть, она как бы для человечества жутко актуальна. Вот. На первом уровне мы можем находить, если повезет, молекулы, которые бы контролировали программы наши поведенческие на уровне, ну, что называется, потребностей. То есть у нас есть в мозге центры примерно 20 разных потребностей, биологических, то есть генетически заданных. Еда, жажда, агрессия, страх, размножение, забота о детях, любопытство, подражание. И вот для некоторых из них существуют довольно специфические химические механизмы. Не для всех. Но кое-где есть какие-то такие специфические химические педальки, которые, если мы откроем и начнем на них нажимать, вот тут получится. Ну, скажем, там, половое поведение. Да? Там же главный фактор – это половые гормоны. Ну, по крайней мере, один из важнейших. Пожалуйста, добавь гормонов, либидо растет. Снижай гормоны, либидо тоже снижается. Или там родительское поведение. Там тоже гормональный фон, там всякие пролактины, окситоцины. Мы можем с ними, манипулируя, много чего делать. Если речь идет, например, про агрессию, про стремление лидировать, там очень важным является вещество под названием норадреналин. Если мы говорим о каких-то вещах, связанных с такой с тихой эйфорией, типа лежу в углу и мне хорошо, то это скорее эндорфины. Да? Вот. Дофамин больше связан с такой двигательной сферой, новизной, радостью движений. Вот. И вот эти химические педальки, они существуют. И если на них аккуратно действовать, мы можем зачастую менять активность центров разных потребностей. Вот. Есть более глобальный уровень, связанный с тем, а как все это сбалансировано на уровне положительных, отрицательных эмоций. Потому что вот есть центры разных потребностей, да, каждая из них, удовлетворяясь, дает нам поток положительных эмоций. Не удовлетворяясь, дает поток отрицательных. И у нас в мозге существуют зоны, которые им как бы уже все равно, за счет чего вы получили удовольствие, они вообще вот меряют некий интегрированный уровень радости. И интегрированный уровень негатива. И вот на этом уровне идет конкуренция. Вот те же антидепрессанты, они скорее работают на этом уровне. То есть не на уровне конкретных потребностей, а на уровне глобального баланса. И, скажем, снижая, в принципе, активность центров отрицательных эмоций, позволяют мозгу существовать более оптимистично. Вот. То есть есть разные уровни химических педалек, на которые можно нажимать с помощью фармакологии.
А в какой степени мы можем смоделировать поведение человека, просто влияя, нажимая вот на эти педальки, да, влияя на мозг с помощью там, позитивного и негативного
потоков, да, факторов. Да.
Да, вот правильные слова вы называете. И таким образом сделать гражданина, который вот, будет таким, как мы его хотим. То есть дизайнерский такой гражданин.
В принципе, если, наверное, постараться, то можно. Но на самом деле этот вариант, он нехорош. Гораздо, он очень грубый. Вот. Гораздо правильнее воздействовать старым проверенным способом, который называется воспитание, подражание и все такое прочее.
Как раз почему?
Важнее. Нет, нет, ну что вы. Как раз это-то нормально и правильно, и эффективно, и адекватно нашему мозгу. Потому что на самом деле проблема заключается часто в том, что вот молекулы, которые я вам называл, они Да, вот там, не знаю, какой-нибудь там дофамин, он влияет вот на эту функцию. Но кроме нее он еще влияет на полтора десятка других функций. И то же самое с эндорфинами, и то же самое с норадреналином. И фокус в том, что когда вот эволюция создавала наши нейросети, она вот, ну так же как компьютерщики, да, вот вы сделали классный чип, который там что-то здорово считает. Дальше вы его можете использовать и в центральном процессоре, и в видеокарте, и для управления каким-то, не знаю, периферическим устройством. Вот у нас точно так же в мозге. Эволюция создает некую нейросеть, и дальше она ее может использовать для принятия решений в центрах памяти, в центрах там какого-нибудь зрительного анализа. А мы-то, когда приходим с нашим препаратом, с нашей таблеткой, мы же влияем на мозг целиком, и мы огребаем кучу побочных эффектов. Понимаете, это проблема медицинская очень серьезная. То есть препараты имеют побочные эффекты. И довольно часто они имеют побочные эффекты не потому, что они плохие, и надо бы поискать что-то получше, а потому что, в принципе, так устроен наш мозг и шире даже наш организм, что одни и те же химические кнопки вставлены для реализации в самых разных функций. И поэтому, если мы начинаем пытаться на молекулярном уровне на все это влиять, мы огребаем кучу неожиданных побочных последствий, которые нам не нужны и будут нам мешать. Поэтому старый проверенный способ типа воспитания, типа детка делает так, как делает учитель, там мама, папа, это получается правильно.
То есть вот
а молекула нужна тогда, когда уже что-то всерьез идет не так.
То есть вот эта таблетка, которая позволяет контролировать прием пищи, она невозможна, потому что она влияет на
рецепторы. Ну, пока ничего путного не получается, да. Потому что когда, там, не знаю, 100 лет назад с лишним открыли амфетамины, да, то решили, что вот оно, да, потому что аппетит снижается, позитивное настроение, значит, двигательная активность повышается, вот оно, вещество счастья. Угу. Ну, а потом, как всегда, бесплатный сыр в мышеловке, да, там, привыкание, зависимость, побочные эффекты на уровне там, гипоталамуса, гормона, проблемы, проблемы с сердечно-сосудистой сферой, демотивация, потому что в тот момент, когда вы начинаете хоть чем-то генерировать положительные эмоции, то есть какой-то таблеткой или каким-то уколом, ваши нейросети, да, тут же понимают, о, вот он источник позитива, зачем что-то реальное в жизни делать, если можно с помощью молекулы. И все, и дальше как бы человека оттуда дальше как морковку из грядки надо вытаскивать, потому что он перестает работать в реальном мире, поскольку его мозг узнал, что позитивные эмоции можно получить гораздо более простым путем, да, войдя через черный.
Путь меньшего сопротивления.
Да, прям вот, да, и причем это же страшная штука, это называется психологическая зависимость. Да это, собственно, всегда получается, если вы сдали экзамен, да, за счет того, что написали шпаргалку, вот, пожалуйста, та же самая история, да, в следующий раз вы подумаете, а зачем мне реально учить, если я могу написать шпаргалку? А потом, когда дойдет до момента использования знаний, вы что, шпаргалку, что ли, доставите?
Вы сейчас просто разгромили идеи
извините, если что,
социалистов, нет, идеи социалистов о том, что каждому по потребностям, от каждого по возможностям, потому что, когда вы такую систему выстраиваете, у вас и получается такой дешевый доступ к веществу, удовлетворяющему потребности, и ты становишься.
Ну, в этом проблема, зависимым. Потому что, так, собственно, почему в каждом социуме, да, есть свободно продаваемые наркотики? Как-то сложно управлять народом, который будет там один за свободу, другой за там, еще за что-то, за любопытство.
Ну, каждый за водку.
А тут, да, как бы вы сразу там половину населения выключаете. Классно.
Ну, вообще есть мнение, что как раз высокая цивилизация получается там, где это все достаточно жестко контролируется.
Высокая цивилизация получается там, где это вообще не надо, да, а человек работает за счет своих внутренних ресурсов.
Да.
Вот, потому что...
Но такого пока никто никогда не видел.
Ну, вообще, если вы профессионально пользуетесь своим мозгом,
вот, нет, ну, именно как ученый, общество такого никто никогда не видел.
Ну, понятно, к идеалу мы что-то стремимся, да, то есть райские кущи – это не ситуация, когда дури какой угодно, сколько угодно, а это когда она не нужна. У нас там внутри есть все эти дофамины, норадреналины, эндорфины. Надо только как-то гармонизировать. Я, конечно, сейчас тоже философствую, я же не идеальное существо, да? Но вот мне уже почти 60 лет, и я достаточно давно осознал, насколько тонко там все сбалансировано, и даже малейшие воздействия там, тем же алкоголем, они меняют на несколько дней правильное состояние нейросети. Если вы профессионально пользуетесь своим мозгом, вы начинаете к этой сложнейшей машине, да, к этой
как бы,
железяке, на которой установлена ваша личность, Вот, относиться с уважением, пониманием. Вы становитесь осмысленным пользователем. Не бессмысленным, да, а осмысленным.
Если говорить об удовлетворении потребностей, вот нажимания вот этих вот педалей, рычажков, получается ли так, что человечество в принципе и человек в принципе недоступно состоянию удовлетворенности и покоя, потому что как только он его достигает, он оказывается в положении наркотического почти опьянения. То есть если ему доступен покой и доступно удовлетворение всех потребностей, то как раз возникает та самая скука, которая не даст ему двигаться в какую-либо сторону вообще.
Не, ну да, но если вы не Обломов, конечно, да, или кто-то к нему приближающийся. Потому что если у вас мозг ориентирован прежде всего на комфорт, безопасность, и это дольче фарниенте, так как бы вам и не надо никуда двигаться. Все мы разные, понимаете?
Так вот, значит,
вот такое ощущение, что эволюция, ну, собственно, не ощущение, мы так и видим, да, ведь эволюция, она в принципе так работает, чтобы возникало разнообразие.
Да.
Именно поэтому существуют мутации. Вот мутации, вот ДНК все время как бы ломается, да, чтобы возникло что-то новенькое.
Ну, чтобы человек адаптировался под новые условия.
И долгое время считалось, что мутация – это плохо, да, а потом, значит, дошло, что мутация создает генетическое разнообразие, и это круто. А потом обнаружили, например, ну, сначала на уровне микробов, а потом и как бы на более высших существах, что вот если вы живете в условиях стресса, то у вас в организме начинается больше мутаций. Это что значит? Стресс, значит, вы не вписываетесь в окружающую среду. Давай мы тебя хотя бы на генетическом уровне попробуем поменять, вдруг получится. И вот у бактерий это совершенно четко видно, да, то есть там есть же такие ферменты, называются ДНК-полимеразы, которые копируют ДНК. Иногда они ошибаются, это мутация. И типа, а какая плохая ДНК-полимераза, работает с ошибками. А потом оказалось, что есть несколько ДНК-полимераз, и когда ты в стрессе, начинают работать те, кто работают хуже, чтобы создать мутацию, чтобы создать разнообразие. И вот такое же разнообразие, вот когда мы говорим об уникальности, мы говорим о том, что в эволюции, в живой природе, ну и, собственно, в эволюции человека и человеческого мозга, вот этот фактор разности, непредсказуемости, каких-то случайных прыжков вправо-влево, он очень значим. Невозможно запрограммировать свойства всех 90 миллиардов человеческих нервных клеток на уровне ДНК. Тем более невозможно запрограммировать все 5000 синапсов, контактов, которые каждый там нейрон формирует. Очень многое возникает случайно. Потом на это накладывается случайная окружающая среда. И в итоге мы получаемся разные, и для кого-то важно быть лидером, для кого-то важно защищать свою родину, для кого-то важно узнавать новое, для кого-то важно лениться, да, и все такое прочее. То, что психологи называют основой личности. То есть, это перекликается с тем, что называют темпераментом, хотя меня психологи ругают, когда я говорю, что это основа темперамента. Она говорит, нет, темперамент это немножко другое. Ну, это уж вы это психолога позовите, он разберется. Но реально мы это видим, и по мере того, как наука набирает информацию, мы начинаем понимать, что ага, во, смотри-ка, вот эти вариации вот этих генов делают человека более импульсивным, а вот эти более ленивым. А вот этого более склонным к изменам, а этого, наоборот, более верным. И чем дальше мы анализируем, тем больше этих самых корреляций получаются. Но они все равно не абсолютны. Они позволяют вам говорить о том, что вот этот человек с большей вероятностью в таких-то условиях так поступит. Потому что на эту генетику еще наслаивается все равно, да, ваш этот индивидуальный опыт и уже информационное программирование той нейросети, чьи свойства на генетическом уровне предопределены, а еще гормональный фон влезает, да, как бы дополнительно, потому что даже если у вас один и тот же опыт и одна и та же нейросеть, но у вас сегодня много андрогенов, а завтра мало андрогенов, да, у вас тот же самый уровень либидо будет разным. Или у вас там один уровень лептина, а завтра другой, у вас уровень голода будет разным. А еще есть иммунная система, там еще цитокины есть, то есть есть четвертый уровень регуляции, но он такой самый долгий.
Ну, вы ладно, достаточно страшные вещи сейчас говорите, потому что
да
вот...
Ничего, вроде я привык.
Потому что из всего этого, из-за этой вариативности и средней температуры по больнице можно вывести, что разница между там, полами, разница между там, группами, разными группами населения...
Расами, да, национальностью.
Расами, национальностью, вот эти все слова, которые я хотел сбежать, оно как раз вполне себе детерминируется в определенной степени, специфика вариативности.
Ну, оно детерминируется. Но, Михаил, процесс. Ведь в физиологии, да, и вообще в этой самой, есть такая штука, называется нормальное распределение.
Да.
Вы, значит, строите строите, значит, какой-то параметр по горизонтали, p-параметр, да, а здесь, скажем, его вероятность проявления, ну, например, там, не знаю, у мужчин. Угу. И получаете какое-то вот такое распределение.
Да.
А, ну, там, уровень агрессивности. Угу. Уровень агрессивности, то есть, вот, чаще всего мужчины с таким уровнем агрессивности, это более агрессивные, еще более, менее. А потом вы строите, например, женский график и получаете, ну, что-нибудь вроде вот этого. Угу. И что? Дальше вы берете статистику, да, есть такой инструмент, да, называемый статистика, говорите, ну, мужчины достоверно агрессивнее женщин. Действительно? Действительно, да, по среднему уровню, особенно если вы возьмете 10 тысяч мужчин или 10 тысяч женщин и 10 тысяч женщин, у вас получится разница.
Тут но вырывается в зал.
Но в тот момент, когда вы берете конкретную женщину, вырывающуюся в зал, она оказывается где-нибудь здесь и окажется более агрессивной, чем подавляющая большинство мужчин.
Но тут врывается в зал какая-нибудь Зарина Маршинкулова, и она говорит, ну вот, эта вариативность, она как раз определена тем, что девочка социализирует одним образом, мальчик социализирует другим образом, и поэтому, значит, мальчики себя ведут агрессивно, и давайте мы, значит, мальчика будем воспитывать иначе, и тогда-то вот эта вот графа, она сдвинется влево, и мальчики и девочки становятся одинаковыми.
Ну, в принципе, это движется за счет воспитания, конечно.
А насколько?
Но если мы
с помощью
будем...
воспитания на это можно повлиять?
Ну, это вы уж это самое, к педагогам обращайтесь, как бы физиологи-то. Физиологи что могут вам сказать? Могут сказать, что разная концентрация андрогенов. Раз. Дальше. Мы, конечно, собственно, с чего начинается мальчики и девочки? С того, что у мужчин Y-хромосома, да, а у женщин X-хромосома. Тут уж как бы ничего не сделаешь, да, так вот мы устроены. Речь же не идет о том, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Кто-то к чему-то способен, а кто-то не способен. А к тому, что мы разные. Если говорить именно о половом поведении, то центр этого полового поведения тоже программируется. Программируется еще пренатально во многом. То есть, когда еще, так сказать, эмбрион развивается, ведь, ну, наверное, знаете, да, что по умолчанию развивается девочка.
Да.
Потом... Вот, да, дальше, если это мальчик, то начиная с третьего месяца эмбрионального периода, еще эмбриональные семенники, они начинают выделять довольно много андрогенов, и половая система начинает формироваться по мужскому типу. А не будет сигнала, то будет по женскому. Угу. Вот. И в переднем гипоталамусе у нас есть центры полового поведения по мужскому и по женскому типу. И, соответственно, опять же, по умолчанию установлены по женскому. А если будет андрогенный сигнал, то подтормаживается по женскому и активируется по мужскому. Ну, я очень грубо объясняю, да-да-да, там как бы много разных вариантов. Ну, вот как бы базовая штука. То есть мы на уровне нейросетей тоже получаем разный, гендерно разный мозг. Ну, опять же, разница эта, она не миллион до неба, да, а очень такая небольшая, но в каких-то факторах, в каких-то ситуациях она, очевидно, работает, связанная с агрессивностью, например, с той же самой. Угу. А часто, между прочим, получается несколько другая картинка. Сейчас я вам ее тоже нарисую. Значит, вот смотрите. Вот это будет вариант, например, мужской. Это средняя величина. Угу. Вот по IQ так получается.
Да.
А какой будет женский? А он будет вот такой. Видите? И среднее значение вообще может совпадать, но будет различаться разброс. Угу. О, какая штука, да? И, кстати, это тоже довольно частая история.
То есть среди мужиков больше умных, очень умных и
больше
дураков.
Больше гениев и больше идиотов, да, 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 я обычно так говорю. И, собственно, опять же, а почему такая разболтанность? Это известно, это опять же X-хромосома, потому что там нет, то есть это нет второго гена.
Но снова возникает вопрос, это X-хромосома или это все-таки социализация? Если социализовать иначе, то все это будет унифицировано.
Ну, какую-нибудь гемофилию вы никак не социализируете. А это та же самая история, только касающаяся уже не мозга, а системы свертывания крови.
Чуть-чуть хочется отодвинуться от этой темы и обсудить влияние, собственно, психоактивных веществ на сознание человека,
давайте
на мозг
ближе
человека,
к кнопочкам, да,
да, ближе к кнопочкам. Вот эта вот идея о том, что с помощью медикаментозного воздействия можно расширить сознание и открыть в себе какие-то новые способности, которых не было до этого, она насколько состоятельна вообще?
Ну, может, вам надо наркологов про это спрашивать. Я, честно говоря, как физиолог, без всякой симпатии отношусь к таким штукам. Угу. Вот, потому что в конце концов, фантазировать, представлять, да, мечтать – это прекрасное свойство нашего мозга. И, пожалуйста, опять же, садитесь в позу лотоса, воображайте все, что вам хочется, сочиняйте стихи, сюжеты, фантастические романы. В тот момент, когда вы начинаете это дело подталкивать какими-то молекулами, ну, это все равно, что если вы, умея ходить, становитесь на костыли. Да, то есть, может быть, вы и пробежите некую дистанцию чуть быстрее, или на ходули, да, но как бы, ну, это не совсем адекватно. Мне в этом смысле очень нравится цитата Сальвадора Дали, я ее тоже часто привожу, когда его спрашивали, вы принимаете наркотики? Он сказал, зачем, я сам наркотик. То есть в нашем мозге, если вы учитесь фантазировать, да, учитесь чего-то воображать, сочинять, придумывать новое, потрясающие ресурсы. Посмотрите, что делают писатели-фантасты, какие миры они создают. Этого ни под какой молекулы не сделаешь. Под молекулой вы максимум, да, пробежите как-то очень прикольно короткую дистанцию. Ну, действительно, там на ходулях обгоните всех на стометровке, вот, а потом размажетесь по стенке. Вот, поэтому, собственно, все вот эти вот биохакинги с помощью молекул, тем более серьезных молекул, да, вроде там психоделиков или еще чего-то, я как физиолог крайне не одобряю.
В силу вот этой вот вариативности, да, у нас как раз у разных людей мозг чуть-чуть по-разному устроен и чуть-чуть разными возможностями обладает. Вот есть люди там с фотографической памятью, которые очень легко запоминают вещи. Можно ли подобный эффект стимулировать в людях, которым вот генетически повезло чуть меньше, дать им какое-то вещество, которое позволит мозгу обрести подобную
функцию?
Михаил,
давайте мы вернемся к началу, да?
Да.
Вот чтобы такое было возможно, нужно, чтобы с фотографической памятью, да, работали строго определенные молекулы. Угу. Такого у нас в мозге нету. Эта же самая молекула повлияет еще на 200 разных функций. И чего дальше вы огребете? А вы не знаете.
Побочку.
И никто не знает. Да.
Да.
И никто не знает. Поэтому максимум, что получается, это влиять на какие-то очень обобщенные функции. Ну, тот же самый уровень агрессивности или положительно-отрицательные эмоции. Или там уровень, не знаю, там жажды. То есть даже на уровень как бы взаимной привязанности уже хотелось бы повлиять там с помощью окситоцина, но у него еще тоже куча разных свойств. И там вроде ты становишься более заботливым, привязанным к своим, но при этом повышается агрессивность по отношению к чужим.
Угу.
И как бы, ну потому что окситоцин это для стайного взаимодействия. Типа мы вместе, а вот эти чужие плохие. И это везде, это везде. Вот как раз, конечно, фармакологи, физиологи мозга мечтают о том, чтобы найти такую молекулу, которая обладала очень узкими свойствами.
Uh-huh.
Ну, например, в случае памяти и сенсорики, судя по всему, это в принципе невозможно. Уж очень все эти сети сделаны на химическом уровне однотипно.
Uh-huh.
Вот. А вот в случае эмоционально-мотивационных вещей, там перспектив больше. И они в основном связаны не с теми молекулами, которые сейчас известны, и которые, собственно, откуда же пришли-то? Их же нам растения подсказали. Это же растительные токсины все, которые сделаны для того, чтобы растения отбивались от травоядных. И они вовсе не для того, чтобы улучшать там чью-то память или навевать приятные галлюцинации. Они для того, чтобы там судороги, да, или там остановка дыхания. Вот. Но есть целый класс молекул, которые называются регуляторные пептиды.
Угу.
И некоторые из них очень все-таки узко завязаны с теми или иными функциями, с тем же самым голодом, агрессией. Вот эти молекулы, они очень тонко у нас в мозге работают, но проблема в том, что эти молекулы очень хлипкие, то есть они мгновенно распадаются, если их использовать как лекарственный препарат.
Uh-huh.
И они работают хорошо, если они попадают точечно в это место мозга. Вот. И получается, что надо создавать не пептидные аналоги пептидных молекул. Я, опять же, во всяких лекциях говорю, что, на мой взгляд, это направление фармакологии 21 века.
Угу.
Вот. Один пример подобной истории мы на самом деле знаем благодаря, опять же, растениям. Этот пример называется морфин. Потому что морфин имитирует действие пептидных нейромедиаторов, эндорфинов,
угу.
Но при этом сам он не пептид, а гораздо более прочная молекула. Но эндорфины – это уникальная группа пептидных нейромедиаторов, которая в мозге очень как раз широко распространена. И они и в центрах болевого контроля, и они в центрах контроля положительных эмоций, и еще кое-где, например, в центрах родительского поведения, в дыхательных центрах. Вот, поэтому даже в случае с морфином плохо получается, сами знаете. Да? То есть это важнейшая группа морфиноподобной молекулы, важнейшая группа лекарственных препаратов и одновременно страшнейшие наркотики. Но Но мы знаем, что, скажем, где-нибудь у нас там в гипоталамусе, угу. да, в самом центре нашего головного мозга, есть кое-какие молекулы, которые очень специфично работают с центрами бодрствования, с центрами агрессии, с центрами, там, не знаю, материнской мотивации. Значит, смотрите, вот есть мозг младенца, да, угу. в нем вот этих самых нейронов 90 миллиардов. Вот он рождается, ребеночек, который вот, не знаю, там, ну вот он, вот он только, родился, только появился, да? да? Дальше первые два года его нейросеть занимается тем, что формирует вот эти контакты-синапсы. И формирует их с довольно большим избытком. Самая густая нейросеть между двумя и тремя годами. Угу. То есть мозг ребенка готов воспринимать самую разную информацию. А дальше он же все-таки живет в конкретных условиях, там, в большом городе или там, не знаю, там, на ферме, да, с какими-нибудь там свинками и овечками. Ну, в общем, в разных условиях. Или там где-нибудь в африканской саванне, да, там, со страусами. Вот. И вот дальше на эту очень ко многому готовую нейросеть начинают накладываться конкретные информационные потоки, и нейросеть начинает упрощаться. Потому что не все контакты и не все возможные пути передачи информации пригодились. Да. Соответственно, что происходит? Синапсы, через которые, вот они сформировались, но через них не идет толком сигнал. Вот эти синапсы через некоторое время распадаются. Если нейрон потерял много синапсов, он сам погибает. И нейросеть как бы оптимизируется.
А вот я, может быть, сейчас глупый вопрос задам. А в чем эволюционное преимущество отказа от вот этих вещей таким образом?
Потому что шум слишком большой. Шум слишком большой. Вы не понимаете, что главное, а что не главное. То есть система изначально готова ко всему на свете. Угу. И в этом специфика именно нашей нейросети сложных птиц и млекопитающих. Мы врожденно почти ничего про мир не знаем. У нас есть установки на уровне центров потребностей, но у нас практически нет установок на уровне там, будущих сенсорных сигналов. Угу. Возьмите там тех же насекомых. Так у них вообще полная картина мира. Там какой-нибудь жук, да, или там цикада вылезла, она все знает, да, она все знает, она знает, как петь, она знает, как драться, она знает, как размножаться, и она знает, что она будет делать две ближайшие недели, пока не помрет от голода. Все, никаких, а мы-то ничего не... И вот дальше эта нейросеть, она начинает оптимизироваться, и когда мы говорим, что у нас в мозге гибнут нейроны, боже мой, у нас гибнут нейроны, так в этом нет ничего плохого, гибнут бездельники, ну, точнее, те, кто не вписался в сеть.
Что мы экономим, вот когда мы произносим слово оптимизировать, мы предполагаем, что мы что-то получаем.
Мы убираем лишний шум.
А шум, он нам чем мешает? В чем он заключается? А мешает нам принимать решения?
Да, он мешает нейроимпульсам двигаться как бы по главным каналам. Да. То есть вот у вас нет той самой клеи, какой-то ассоциации между пунктом А и пунктом Б, угу. вот, который бы позволял быстро реагировать на какие-то события, быстро просчитывать какие-то программы. То есть шум. Угу. То есть у вас... решение принимает, да, не ограниченное число специалистов, а куча абсолютно некомпетентных людей, и кухарка начинает управлять государством, и сами знаете, что получается. Вот. И в итоге вот эти факторы роста нервов, они вначале нужны, чтобы все это заработало, угу. а потом, чтобы оптимизировать. Но дальше оказывается, что начиная с какого-то уровня, эта оптимизация, уже мы ее начинаем называть как бы такой деградацией и старением мозга. Потому что в какой-то момент, да, ну не знаю, там кто-то в 30 лет, кто-то в 40, кто-то в 50 или в 60, мы начинаем жить все более стереотипно. Угу. Мы уже нашли себя, да, мы уже там это самое, специалисты в такой-то области, мы уже знаем, как нам, не знаю, любить, отдыхать, там, заниматься карьерой.
Но костеление происходит.
Да, и происходит то, что Павлов называл формированием динамического стереотипа. И сигналы двигаются по одним и тем же траекториям, и все классно, но нейросеть продолжает упрощаться все более такими бурными, явными шагами, угу. потому что мы все время делаем одно и то же. И вот на этом уровне это уже плохо. И, соответственно, и в какой-то момент это приводит к тому, что мозг, например, на новые какие-то события вообще отказывается нормально реагировать, они для него становятся стрессом. То есть вместо того, чтобы радоваться тому, что в мире там появилось что-то интересное...
Появляется желание вернуть все взад.
Да, ну во всяком случае, в какой-то момент вот такое упрощение, оно начинает идти во вред. И вот тут эти молекулы, факторы роста нервов, мозгу стареющему уже нужны как лекарство. Угу. Они позволят нейросети не слишком быстро упрощаться. Наш мозг, он стареет, и вдобавок все время говорит, а что это ты что-то новое делаешь, давай лучше поленимся. И вот тут как раз этот волевой-то контроль и важен, То есть вы должны, несмотря на то, что вам там 55 или 60 лет, ну или даже 40, да, некоторые довольно рано на диван ложатся, вот, сказать себе, так, что это у меня новизны-то мало, что это я в новые проекты не ввязываюсь, вот, потому что вот оно начнет упрощаться. Оно, и дальше все, да, вы там, не знаю, 2 недели пробыли в отпуске, в прекрасном месте, приезжаете и чувствуете, ваши нейросети вообще что-то не включаются, что-то они, да, они даже за эти 2 недели успели разлениться, представляете?
А скажите, пожалуйста, а получается, во-первых, в свете всего сказанного, насколько справедлив тезис о том, что мы используем там 10% своего мозга, и все остальное нужно просто открыть?
На самом деле для нейросети важно не больше, а лучше. Вот. И на самом деле, опять же, вот эта оценка 10%, настоящие нейрофизиологи говорят, что кто ее взял, эту оценку?
Ой, это с какой-то статьи 100-летней давности.
Да, с какой колокольни. Но факт действительно в том, что дело даже не в конкретных процентах, а что вот если вы одновременно пишете нейроны в разных точках мозга, вы видите, что активно работают далеко не все. Угу. Фокус в том, что если заработает большая доля, то это, опять же, будет обозначать прежде всего не улучшение обработки информации, а усиление шума. И правильно как раз, чтобы меньше работало. То есть в хорошо функционирующем мозге, ну, условно, да, если мы отталкиваемся от этих 10%, работает не 10%, а 5%, а то ли 2%.
Хотел спросить о том, как работает сон. То есть что происходит в мозге, когда человек устает, и почему мы нуждаемся во сне, и можно ли сон оптимизировать так же, как мы оптимизируем работу вот, нейронов в голове?
У нас, как известно, сон делится где-то на полуторачасовые такие периоды, когда сначала 1:15 или что-то вроде этого у нас так называемый медленно-волновой сон, и вот волны электроэнцефалограммы, они такие типа 2 Гц, 3 Гц, ну редкие. Это фаза физиологического отдыха. И мозг типа очищается от шлаков, ну там сложно с этими шлаками, но реально, да, действительно.
Шлак это разве слово, разве это научный термин?
Ну вот как раз я смотрел недавно интервью Полуэктова, который тоже так извиняется, извините, я все-таки использую это слово, то есть оно же так в ходу. Ну различные отходы обмена, вплоть до этих самых бета-амилоидов, да, которые там пугают в связи с болезнью Альцгеймера. То есть во время медленно-волнового сна, это совсем недавно открыли, промежутки между нейронами становится шире, и вот эта межклеточная среда, вещество, жидкость начинает между сосудами активнее циркулировать, и вот реально, да, из этой самой межклеточной среды вымывается то, что накопилось за период бодрствования. Вот. Поэтому важен медленно-волновой сон. Потом, значит, мы минут 15 спим так называемым парадоксальным сном. То есть, когда человек спит, но у него электроэнцефалограмма, как будто мы бодрствуем. То есть, очень активные волны, высокочастотные, или вообще как бы очень мелкие такие, которые говорят о состоянии нагрузки умственной. Вот. И если человека на этой фазе будить, то очень часто идет отчет, что я вижу сны. Хотя иногда и на медленно-волновой, если будить, тоже видишь сны. Но вот те, которые на вот этом быстром сне, они вроде как получаются более яркие, насыщенные, информационно более сложные. И выходит так, что на вот этой фазе быстрого сна мозг обрабатывает накопленную информацию. Он продолжает, например, думать и решать проблемы, сопоставлять что-то. И сновидения, они отражают эти процессы, поэтому бывают творческие сны или вот эти прогностические сны, которые иногда вещами называют, потому что вы продолжаете строить модели будущих событий, иногда вы можете попасть в точку, да, и как бы, о, я же во сне-то накануне видел, прямо вот как со мной это случится. Ну вот, и это вот 1,5 часа 40 минут. Потом начинается заново медленно-волновой, быстро-волновой, и еще, Вот минимум надо спать 3 цикла, так вот, судя по всему. Это около 4,5-5 часов.
А что помимо очищения происходит в человеческом мозге, что
вот, когда идет быстрый сон, там очищаются уже не на биохимическом уровне наша нейросеть, не отходы, а она как бы на информационном уровне очищается. Потому что, когда идет текущий день, у нас прежде всего задействуются центры кратковременной памяти. Ну, это так называемый гиппокамп и связанные с ним там структуры. Вот. И, судя по всему, вот этот парадоксальный сон, он нужен во многом для того, чтобы очистить вот эти центры кратковременной памяти и что-то стереть, то, что не очень важно, что-то перезаписать в долговременную, То есть запись в долговременную память у нас идет все время и продолжается на фазе сна тоже парадоксального. И в итоге мы просыпаемся с более чистой как бы головой, да, чем уснули, а иногда прямо с готовыми решениями каких-то проблем. Угу. Вот. И без той, и без другой фазы нельзя. То есть, когда в экспериментах, ну, сейчас как бы можно вот следить, да, по энцефалограмме, та же самая крыса, у нее же точно такие же фазы. Угу. Да, если ей не давать спать медленным волновым сном или не давать спать быстро волновым сном, и в том и в другом случае мозг приходит в очень плохое состояние, что, в общем, тоже нестандартно, в конце концов, вот таким слабым местом оказывается управление внутренними органами. То есть при хронической депривации сна наш мозг начинает все более неточные сигналы посылать сердцу, кишечнику, эндокринным железам. Вот. И в конце концов начинаются такие системные сбои на уровне здоровья. И если лишать крысу сна, то большинство животных, извините за жестокость, да, погибает от хронического воспаления кишечника и от того, что кишечная микрофлора прорывается в кровоток, возникает тотальное воспаление и, по сути, такое тотальное инфекционное заболевание, что, в общем, необычно. Угу. То есть не инсульт, да, какой-то там, не какие-то там судороги.
А как это проблема... связано с сигналами, которые подают?
Потому что наш мозг же все время управляет внутренними органами, но когда мы бодрствуем, ему во многом не до того, потому что мы повернуты во внешний мир. А вот стадии сна, и в частности медленно-волнового сна, вот, есть у нас такой Иван Пигарев, тоже физиолог, профессор, который очень много про это пишет. Вот, вот на этой фазе, как бы отключившись от внешнего мира, наш мозг разбирается с теми заморочками, которые накопились за время бодрствования в том же кишечнике и в сердечно-сосудистой системе. Ведь есть же совершенно как бы четкая корреляция размера мозга и продолжительности жизни. Угу. Ну, не на уровне конкретных людей, да, а на уровне, скажем, видов. Разных видов, да, млекопитающих. Да. Да? То есть, чем больше мозг, тем млекопитающий одного и того же размера живет дольше. То есть, он анализирует, помимо зрительных, слуховых, там, обонятельных сигналов, еще кучу сигналов от внутренних органов, от сосудов, от кишечника, от бронхов. Мы об этом вообще, как правило, не знаем. То есть, до нашего сознания эта работа доходит только тогда, когда, ну, прям какие-то совсем серьезные проблемы, и, как правило, в виде боли. То есть, когда уже прям вот повреждение. То есть, боль возникает в тот момент, когда клетки повреждаются, ткани повреждаются. Вот. А обычно, да, это вообще мы не осознаем, но это происходит. И поэтому важно спать. То есть, вы спите, ваш мозг очищается, ваши системы памяти очищаются и готовы. Но очень важно то, что весь ваш организм и все ваши внутренние органы, они оптимизируют свое состояние. То есть идет восстановление оптимального баланса, то, что называется гомеостаз. Поэтому сон очень важная штука. Поэтому надо спать по-хорошему, да, 4 цикла, то есть это получится 6-6,5 часов. Угу. Вот, но совсем хорошо 5. То есть 7,5-8 часов. Вот тогда совсем хорошо. Больше уже тоже не очень хорошо.
А в ситуации, когда во сне принимается какое-то решение, ты просыпаешься, со мной это много раз происходил, ты просыпаешься, и у тебя есть ответ на вопрос, на который тебе вечером еще ответа не было. Вот в этой ситуации что нам это говорит чем является там мое я, да? Потому что, вот, очевидно, решения и какие-то ответы могут искаться в моем полном отсутствии, когда я сплю.
Ну да, так ваше я, наше я, мы же сегодня уже про это говорили, его главная эта задача – это выбрать из возможных программ. Угу. А программы генерируются нашей глобальной нейросетью, которая, собственно, что делает-то по ходу нашей жизни? Она формирует то, что называется информационную модель мира. То есть мы учимся, мы копим информацию, в нашем мозге возникает слепок внешнего мира. Uh-huh. И дальше мы эту модель используем прежде всего для прогноза. Прогноза успеха того или иного поведения. И судя по всему, эта модель, она у нас как бы проявляется во многом на речевом уровне, но возникает-то она у тех же животных на уровне как бы такого образного мышления, пусть в очень примитивных вариантах. Но она же возникает, потому что вот сидит там, не знаю, собака перед тортом, да, где-нибудь на кухне.
И глядит.
Капает слюной, глядит, но не трогает. Она же там что-то прогнозирует, да, это типа нельзя там хотя. Или там кот сидит перед холодильником и глядит на него, гипнотизирует, и типа там сосиски внутри лежат, да, или там еще что-нибудь, рыба какая-нибудь. Это же и те же шимпанзе, да, как они прекрасно прогнозируют. Значит, самец низкого ранга подставляет самца среднего ранга, Как он это делает? Он придирается к самцу, ну, как бы так, как-то вот, ну, в общем, портит жизнь самцу среднего ранга, тот, в конце концов, не выдерживает, начинает, значит, за ним гнаться, а этот младшенький, он не просто бежит, а он бежит мимо вожака. И вожак стаи, так, кто это без моего ведома тут кого-то мутузит, хватит этого среднего за шиворот. И это самое, плюхи. И все, ранг среднего уже понизился. Пару раз такое сделаешь, и как бы сам подрос, и этот понизился. И вот таких историй, когда явно, да, обезьяний мозг прогнозирует последствия своего поведения, поведения других, их довольно много. Значит, у них там тоже эта модель есть. Но мы с трудом можем спросить, как это происходит, хотя ведь есть же, опять же, работы на обезьянах, когда их учат говорить языком жестов, или, например, вот этой клавиатуре есть такой язык Йоркиш, да, и там прямо показано, что они мечтают, они вспоминают, например, там одна там, не знаю, шимпанзе жила с котеночком, а котеночка увезли в ветеринарную клинику.
Она грустит.
Она пишет, да, где котеночек, там, вот. Или, например, они там, не знаю, шутят, да, или ругаются. Ну, например, там служитель обидел шимпанзе, и она набирает грязный Джек. То есть она не умела ругаться, его зовут Джек, слово грязный несет негативную эмоциональную окраску, она взяла это и соединила, это же уже ругательство. То есть у нее там какие-то вот такие модельные представления есть. Вот.
Но это нас подводит к этому проклятому вопросу о том, что такое сознание,
А у нас-то этого много-много, и вот вы вечером, да, как психологи советуют умные, перед тем, как уснуть, вы четко формулируете, да, некий вопрос. Мозг, говорите вы ему, моя дорогая, любимая нейросеть, я пока буду спать, я как личность, да, вот, ты же все равно будешь сны видеть. Ты, пожалуйста, посчитай вероятность того, что будет, если вот то-то, то-то и то-то я сделаю, в такую-то ситуацию попаду. И вы это самое просыпаетесь, ответы готовы. Поэтому, опять же, те же психологи говорят, если важное решение, ни в коем случае не надо принимать его сегодня.
Утро вечером.
Поспите с ним, да, поспите, а лучше пару ночей поспите. Не, понятно, что если надо, там, не знаю, рубашку в магазине купить, то это самое. А вот если вы там девушке предложение делать собрались, там ипотеку брать, это вот так вот с бухты-барахту нельзя. Это надо поспать с этим.
А как так, откуда берется, потому что прокрастинация – это результат, ну, получается, совсем сознательной деятельности человека. Мозг, он любит отдыхать, но он отдыхает.
Да в ней не больше сознательности, чем во всем остальном. Прокрастинация – это когда вы вместо деятельности правильной и нужной какой-нибудь фигней занимаетесь. Книжки на полочке выставляете по алфавиту или там, по цвету обложек. Вот. Или там внезапно кому-то начали помогать и там какое-нибудь письмо писать. Вместо того, чтобы заниматься тем, что по-настоящему нужно. И то, между прочим, сейчас вот я так общаюсь, опять же, с психологами, они сейчас стали часто говорить об активной прокрастинации, в которой типа и ничего плохого нету. То есть вы, если вы объективно оцениваете, более-менее объективно, да, трудность задачи и ваши собственные ресурсы, и вам говорят, так, на этой неделе ты должен там написать нам, условно, сценарий вот такого-то этого самого, или там научную статью, вы можете сказать себе, да вообще я за 3 дня успею. И первые там несколько дней, да, ну не то, что гонять балду, но заниматься какими-то более короткими делами, потому что наш мозг, конечно, любит награду, которая, ну, близко. Вот эта концепция отставленной награды, да, это такая непростая штука. Хотя даже попугаи, между прочим, пойманы на том, что у них это есть. Вот, но вот для прокрастинирующего это очень важно. То есть, а зачем я буду вот заниматься вот этим сложным делом, например, писать статью, если я могу вот сейчас, например, пойти к вам на передачу, да, и за 2 часа получить кучу положительных эмоций, пообщаться, да еще и запись в Ютубе останется, и как бы классно. Или там я, ну, не знаю, еще что-нибудь такой приятный для себя и быстро сделать, с друзьями пообщаюсь, да, или просто фильм новый посмотрю. Какой фильм? Непростой даже, непростой. Вот, и вот это вот, и вот дальше вы сжимаете, прокрастинируете, сжимаете себя как пружину, у вас в мозге начинает нарастать состояние стресса, да, типа, а вдруг не успею, а вдруг не... А на самом деле может работать.
Сейчас... Побеждают вот... другие рычажки.
Да, и вот в какой-то момент безопасность, вбросив ваш мозг хорошую дозу адреналина, норадреналина, заставляет вас таки заняться нужным делом, и вы действительно за 3 дня делаете то, что должны были делать неделю, правда, при этом вы не спите. Ну, не знаю, как вы, а я вот так и живу на самом деле, да, то есть я в какой-то момент осознал, что активная прокрастинация – это мое все. Вот. При этом есть, конечно, большой минус. Вы действительно начинаете ловиться на быстрый успех и на короткие дела. И вот у меня сейчас в жизни просто как бы такая дыра образовалась. Я ничего толком не успеваю писать большого.
Вот это мы, слишком знакомо.
Мы
да.
с одним из прекрасных наших научно-популярных издательств уже 2 года тянем проект, который, значит, я, естественно, каждые там 3 месяца обещаю завершить. Вот, но могу сказать, что вот все новогодние каникулы, да, все почти, кроме первых 2 дней.
Великие мира сего тоже страдают этой проблемой.
Да нет, нет, ну погодите, а что страдать-то? Вы просто начинаете осознанно относиться к этому и говорить, ну что я буду насиловать свой собственный мозг, если активная прокрастинация позволяет мне за 3 дня действительно сделать работу недельную.
А что мы такое пытаемся сохранить, какой мы ресурс экономим, что вот мы предпочитаем 3 дня работать вместо недели, при том, что за эту неделю мы ничего полезного не делаем.
Нет, ну почему? Вот как раз активная прокрастинация. Вы все-таки эти 3 дня не смотрите какой-то сериальчик, да, а делаете другие дела полезные. У вас вообще-то, не знаю, как у вас, я к вам сегодня ехал, вот я перечитывал свой список из 14 дел, которые я должен еще сегодня вечером сделать. 14. Вот. И все из них очень полезные. Очень полезные. Вот. Поэтому как бы, вот настоящая активная прокрастинация — это когда вы занимаетесь короткими, но полезными делами и откладываете длинное, но тоже очень полезное. И откладываете пока просто вот...
Насколько расширить сознание можно, если это невозможно сделать в рамках медикаментозного воздействия? Насколько
нет, это возможно, сделать? Но я не симпатизирую таким способом.
Нет, я имею в виду расширенное сознание не в вульгарном понимании этого слова, а в буквальном понимании этого слова, то есть расширить свои возможности. Угу. Насколько это возможно сделать техническими средствами, то есть вот там Илон Маск предлагает какой-то нейролинк, насколько мы можем масштабировать свой потенциал умственный, интеллектуальный и там удовлетворение своих запросов с помощью вмешательства и сращивания уже с компьютером.
С железякой, да? Ну, здесь на самом деле пока что реальных возможностей гораздо меньше, чем в случае молекул. Угу. Вот. И, конечно, Маск замечательный маркетолог и все такое прочее, но то, что он делает, вообще-то в физиологии делается еще с середины 20 века. Да? Ну, пусть там не 50 и не 100 электродов, а там всего 5 или 10, угу. Но сама идея вколоться в какую-то зону мозга, простимулировать какую-то нейросеть или, наоборот, затормозить и изменить при этом состояние, она очень давняя. Ну, она, собственно, идет с того момента, как люди вообще поняли, что сигнал между клетками нервными передается в виде электрических импульсов. Угу. Это, кстати, раньше случилось, чем озарение, что сигнал между нейронами передается в виде химических веществ. Вот эти вот это сальто, то электричество, то химия, то электричество, то химия, оно, так сказать, за все информационные процессы в нашем мозге отвечает. Угу. Вот. И с точки зрения логики работы мозга, электрические воздействия, они еще более неспецифические, чем химические. Потому что вот эти ступеньки тока, они вообще везде во всем мозге одинаковы.
Зато ты можешь очень точечно.
Да, их, и дальше ты можешь очень точечно попадать. Поэтому да. Я не исключаю, что у того же Маска, кстати, наверное, хорошая идея, да, надо срастить нейрофармакологию с нейролинком. Да, и если вы через каждый электрод будете подавать правильное химическое вещество, вот тут-то это произойдет. Зачем импульсы? То есть можно, конечно, импульсы, но если вы еще на какую-то малюсенькую нейросеть, да, будете подавать правильную молекулу, тогда вы уже там тем же дофамином не на все повлияете, а только там, скажем, на скорость обработки информации, там, где там у нас было, в зрительных системах, да, и там зрительная память ужасно улучшится. Угу. Вот это возможно. На самом деле, опять же, в опытах на животных это уже 100 раз сделано, вот, и все очень классно получается, но это же животные. Дальше, человек-то как? Человек-то как? С его сложнейшим мозгом. То есть даже если вы работаете не то что там на крысе, на обезьяне, это все равно не мозг человека. То есть вам нужно попадать очень точно в какие-то нейросети. Угу. Это жутко сложно, это жутко рискованно. Потому что на самом деле у нас, конечно, часть отделов мозга, она обладает врожденно заданными функциями. Угу. Но огромное число, особенно высших отделов той же коры, там нейросети учатся по ходу, собственно, нашей жизни. И одна и та же точка в мозге разных людей может заниматься довольно разными вещами. Ну, скажем, все они занимаются речью, но у одного человека здесь одни слова, а у другого другие, а у третьего там вообще математика. И как вы полезете с этим самым нейролинком? То есть вы можете, конечно, нет, опять же, в нейрохирургической клинике это давно делается. Есть технология, она называется стереотоксическая нейрохирургия. Она используется, естественно, в очень специальных, тяжелых клинических ситуациях. Ну, например, какой-нибудь особый вариант паркинсонизма, который на самом деле не паркинсонизм, потому что не берется стандартными средствами и связан там с каким-нибудь там микроинсультом где-нибудь там в базальных ганглиях. То есть по симптоматике вроде паркинсонизм, а лекарство не берется. И у человека, ну, например, там руки летают, да, и как, вот что с этим сделать, да, то есть как бы, ну, движения идут все время патологические. Или, например, ситуация хронической боли, когда там все время болит правая кисть, хотя с ней все нормально, это в мозгах что-то поломалось. Вот в этой ситуации делается маленькая дырочка сначала в черепе, да, а потом через эту дырочку вводится электрод, который идет в нужную точку мозга, и там выключает плохую нейросеть. И вот эта зона выключения, она размером где-то 0,5 миллиметра. И в этот момент рядом с нейрохирургом стоят физиологи, которые смотрят сигнал от этих электродов погружаемых, чтобы выйти правильно на зону патологии, где идет вот этот неправильный болевой сигнал, где идет вот это управление патологическим движением. Потому что с помощью томограммы с такой точностью не получится. Томограмма — это 2-3 миллиметра, а это стереотоксическая нейрохирургия с нейрофизиологическим сопровождением. Вот у нас в Москве это делается в Институте нейрохирургии Бурденко. Там есть лаборатория нейрофизиологии человека, клеточной нейрофизиологии человека. Там молодой прекрасный заведующий Алексей Седов, вот, который на мировом абсолютно уровне работает, и эти же вещи делают, ну, там, не знаю, в 10-15 местах в мире. Вот это достаточно давно делается, вы можете выйти на эту нейросеть, и дальше по старым технологиям эта патологическая точка просто выжигалась. А сейчас постепенно переходят к ситуации, когда хронически вживляется в мозг электрод, который включается только в тот момент, когда начинается патология. То есть примерно такая же получается технология, как в кардиостимуляторах. Ну, знаете, да, кардиостимуляторы вживляются в сердце, и они ведь не все время работают. Они работают только тогда, когда сердце почему-то сбоит. То есть там стоит микропроцессор, который отслеживает и в случае необходимости подключается. Вот сейчас мы к этому приходим, да, то есть стоят такие нейроимпланты, это называется deep brain stimulation, вот, и, соответственно, они включаются в тот момент, когда того гляди появится патологическое движение, или там какой-нибудь тяжелый эпилептический припадок, или вот эта самая хроническая боль.
То есть вот. они перехватывают сигнал, его анализируют.
Анализируют, да, и в нужный момент, да, в нужный момент. И это все началось еще в 70-е годы прошлого века. Вот. И вот на таком уровне мы можем работать с помощью проволочек. А вот так, чтобы это была трубочка, по которой идет химическое вещество, это пока только на животных. Поэтому, конечно, Маск, он прекрасный маркетолог, он использует очень интересные методики, и пока что они, конечно, ориентированы на патологию. То есть давайте мы возьмем видеокамеру, сопряжем его с чипом и подадим на зрительную кору человека хоть какой-то сигнал, чтобы он чуть-чуть видел. Или, например, там глухой человек, да, микрофон. Кстати, со слухом-то все сделано уже 20 лет назад. Там-то все нормально. Ну, в смысле, как это называется, нейроимпланты, которые слуховые, их уже довольно давно на таком...
Ну, это если в непорядок...
Стандартно, да, вживляют прямо во внутреннее ухо,
а не...
в улитку.
Да.
Ну, так это как бы основная проблема, потому что врожденная глухота, она в основном связана с тем, что рецепторы слуховые поломаны. Либо генетические, либо бывают всякие отравления там, вот, но при этом слуховой нерв остается, и можно так аккуратненько наложить на его волокна электроды, идущие от микрофона и частотно-амплитудного анализатора, что человек примерно по 20 каналам слышит разные слуховые диапазоны. Пожалуйста, это стандартная операция. Тяжелая, дорогая, но стандартная.
А можно сделать так, чтобы ты слушал больше, чем позволяет тебе тот слуховой аппарат, который ты получаешь?
Ну, настройте микрофон, пожалуйста, будете слышать ультразвук. Никаких проблем. То есть мы с помощью техники расширяем те сенсорные возможности, которые дала нам природа. Пожалуйста, инфракрасное зрение или там ультразвук слышишь. или там магнитное поле, пожалуйста.
Это просто бальзам на душу практически.
Но для этого вовсе не надо железяки в мозг внедрять, да? Надо просто к нашим обычным органам чувств присоединить некую, опять же, такую техническую примочку, которая бы позволила расширить зрительный диапазон, слуховой. И, кстати, тут мне недавно показывали, вместо того, чтобы слепому человеку вживлять затылочную кору, вот, знаете, что придумали? Примерно с полспичечного коробка пластинка железная, тоже с этими электродиками, но она просто накладывается на язык. И передается с видеокамеры сигнал. Это и слепой человек начинает...
На ладони тоже так
через делал, ну, ладонь у нее грубее чувствительность, да. А язык 2-3 дня, и человек начинает видеть с помощью языка. Это фантастика. И даже не надо дырку в голове делать.
Там разрешение очень низкое, об этом я читал. Да, я
но с зрительными имплантами в кору еще хуже.
Насколько далеки мы от того, чтобы смоделировать мозг с помощью компьютера?
Есть такой червяк, Cynorhabditis elegans. У него 300 нейронов, мы их уже смоделировали.
Правильно я понимаю, что если смоделировать, если такие возможности вычислительные будут доступны, смоделировать человеческий мозг, как был смоделирован мозг вот этого червяка, да, то все проблемы с экспериментами о том, как воздействуют те или иные вещества на мозг, как воздействуют там те или иные электрические импульсы.
Вы говорите о перспективе, которая наступит через 300. Мы к тому времени...
Сейчас квантовый компьютер сделают, вообще неизвестно, что будет доступно.
Ну, да для этого надо сначала узнать, как моделировать. Мы пока так мало знаем о человеческом мозге, о тонкостях его строения. Мы не знаем, какую информацию загонять.
То есть понимаете? Мы пока не расшифровали, что, какая часть мозга, как работает,
а как
на
вы...
что отвечает.
Нет, вы же говорите не о части мозга, а о нейронах. 90 миллиардов нейронов.
Да.
Мы пока там только-только начинаем понимать, там, как 12 зон миндалины, да, влияют на разные зоны лобной коры. А если там в каждой зоне по миллиону нервных клеток, да еще там 30 нейромедиаторов, да еще на нейроне этих самых нейромедиаторов несколько сходится, да еще внутриклеточные каскады передачи сигналов. Поэтому у нас может появиться суперкомпьютер, но что мы туда вводить-то будем? Какие данные? Нет, мы можем на компьютере смоделировать как раз глобальные алгоритмы работы мозга. И получить там, не знаю, разумный компьютер, я думаю, это вообще не проблема, потому что алгоритмы уже понятны. А вот сделать модель для того, чтобы изучать какие-то заболевания, да, вот тут, конечно, очень далеко. Мы еще даже до дрозофилы не дошли. У нее 100 тысяч нейронов.
Я точно совершенно плохо сформулировал, что я имел в виду. Это вот взять просто, да, отсканировать эту нейросеть, которая в мозгу есть.
Ну, да, да.
И просто ее скопировать. То есть не понимая, как она работает. То есть не нужно понимать, как она работает, чтобы ее перенести. И уже получив вот те самые эксперименты, которые мы сейчас не можем проводить на человека, получив ее компьютерную модель, не понимая, как эта модель работает, изучать ее уже в этом пространстве. Вот это.
У нас нет способов вот так списать информацию с человеческого мозга.
А какое препятствие главное на пути к
этому? А где вы возьмете столько человеческих мозгов? Понимаете? Ну, вот вы представьте себе, да, вообще, как это все организовано, устроено, это же 3D, сложнейшая сеть. То есть, как вы будете эту информацию снимать? Вы встанете на один нейрон, например, да, и дальше проследите все, там, не знаю, 5000 контактов, которые он образует, которые 3D распределены по этой здоровенной штуке весом в 1,5 килограмма. Как вы поймаете эти контакты? Вот. И дальше вы должны это многократно повторить и не запутаться. То есть с той же самой, червяком-то как поступали? Его замораживали и резали. И много тончайших срезов и буквально помечали. Так, вот это отросток нейрона номер 15. Ага, на следующем срезе он чуть левее пошел, еще чуть левее, еще. Ага, вот он пришел к этой нервной клетке. И так 20 лет.
Я не знал, это очень круто.
за каждой из этих молекул, дофамин, там, серотонин или там, какой-то норадреналин, огромная сложная история, и люди конкретные рушатся. Потому что, еще раз, в тот момент, когда вы начинаете эту молекулу применять, ваш мозг тут же понимает, ага, зачем делать реальные дела, если мы можем получить коротким путем положительную эмоцию. Но это только первый этап, потому что дальше, если вы начинаете повторно вводить чего-то в мозг, там уже сами синапсы начинают модифицироваться. Причем в очень нехорошую сторону. То есть, если вы используете молекулу, похожую на какой-то нейромедиатор, то соответствующие синапсы этот нейромедиатор начинают производить в меньшем количестве.
То есть, такое сопротивление. Что подает им этот сигнал об этом? Что вот,
так прям молекула пришла.
А, сама ее подает.
Да, прям она сама села и говорит: отойди, настоящий нейромедиатор, отойди от ацетилхолин. Теперь я никотин тут буду работать. И ацетилхолин говорит: ну ладно, как бы не очень-то и хотелось, я, пожалуй, синтезироваться не буду. Вот. А в самых тяжелых случаях, например, того же самого героина, там возбуждение настолько сильное, что нейроны могут выгорать. Потому что сверхвозбуждение нейронов, его же поймали впервые на моделях эпилепсии. То есть оказалось, что при сверхвозбуждении нейросети там нервные клетки так возбуждаются и так интенсивно идут обменные процессы, что буквально нейроны как бы сгорают. То есть идет разрушение белков, да, яйцо варится, да, от этого возбуждения. И опасность эпилептических припадков в том, что выжигаются целые нейросети и опять же остается патологический канал, а все вокруг становится как бы порушенным. Да. И сильные наркотики, вот особенно героин за этим замечен, они такие. То есть они настолько мощно действуют на те же самые центры положительных эмоций, что человек может их вот реально повредить, даже иногда с одного раза, судя по всему, получается, выжечь. И дальше, даже если вылез, ты всю жизнь будешь жить на депрессивном фоне, потому что вот этот баланс положительных и отрицательных эмоций ты реально сломал. А нейроны практически никогда не восстанавливаются. Это все знают. Только есть там пара зон, где это возможно, но это не относится к центрам положительных эмоций. И ты будешь жить всю жизнь на депрессивном фоне, вспоминая, как классно было тебе под кайфом, и удивляясь, что тебя больше жизни радует. Поэтому есть наркотики, которые даже один раз пробовать нельзя. Это психоделики, потому что крыша может с одного раза съехать. И дальше без галоперидола вам будет тяжело. И героин, который может с одного раза сломать вам центры положительных эмоций. И навсегда. Используя такие молекулы, вы все равно, что вот скрываете материнскую плату вашего мозгового компьютера, поливаете пепси-колы и типа, о, какие звездочки интересные. А что там будет с вашей материнской платой, никто не знает. Она у вас одна единственная.
А насколько это, эти проблемы связаны с тем, что, вот, с тем, что ты просто выжигаешь эти нейроны и теперь можешь получать удовольствие только под действием какого-то вещества, если у тебя доступ к этому веществу есть, в общем, неограниченный? Мы же видим, там, я не знаю, рок-звезды 20-30 лет употребляют, и, в общем, разрушение личности не происходит.
Ну, я бы не сказал, что не происходит. Скажем так, изменение личности происходит очень серьезное. Да, то есть те же самые кокаиноподобные молекулы, они делают человека более эгоцентричным, более агрессивным. Вот, то есть человек уже не, это другая личность, по-другому сконфигурированная. Сконфигурированная с помощью молекул, которые так перемодифицировали ваши синапсы, да, что ваше сознание теперь работает с другими программами, выбирает из других возможных вариантов поведения. Вот, и все такое прочее.
Становишься другим человеком.
Ну да. Вот опасность по-настоящему представляют те молекулы, которые подменяют реальные события в жизни и через черный ход вызывают положительные эмоции. Вот. И, ну, собственно, дальше вы обязаны так организовать свою жизнь, чтобы поток этих молекул, да, он как бы не сокращался. Ну и как бы, если вас устраивает такой исход, ну, как, насколько я понимаю, такой исход не устраивает ни близких, ни правоохранительные системы самых разных государств.
Нет, ну, мы вот здесь поэтому не занимаемся пропагандой употребления чего бы то ни было. Скорее, я пытаюсь понять, в чем, ну, принципиальная,
вот, понимаете,
зависимость,
скажем, от ученого, который бы вот сидел бы, да, на таких молекулах. Что-то вот я не припомню. Вот в искусстве там, может, что-то и возможно, да и то.
Ученые другие, ну,
кроме рок-звезд, что-то, наверное, даже тоже в голову особо не приходит. Вот, и как-то у них часто бывают, ну, не очень хорошие варианты, да, там, принимал-принимал, потом утонул в ванной, принимал-принимал, потом там в окошечко выскочил. То есть много таких неожиданных историй, когда все было хорошо,
Ну, история
как,
там,
как вдруг.
про врачей, которые употребляют запрещенные вещества, потому что имеют доступ, они достаточно распространены.
Ну, это мы еще с Михаила Афанасьевича, да, да, Булгакова, да, видим.
Морфий.
Вот, и врачам-то это совсем страшно. Но, опять же, во времена Булгакова сам механизм-то зависимости был непонятен. То есть тогда и про синапсы, и про нейромедиаторы толком ничего не знали. Угу. А сейчас тот же самый врач, он, конечно, в гораздо большей степени предупрежден. Вот. А если кто-то из врачей подсел, так двоечник, значит, плохо изучал нейрофармакологию. Надо думать вообще, что ты делаешь, потому что мгновенно мозг переобучается на вот эти вот патологические варианты получения положительных эмоций, угу. и выбраться потом даже из психологической зависимости очень сложно. То есть не есть после шести очень сложно, если всю жизнь ел. Вот. А кроме того, бывают обратимые изменения нейросети, которым нужно, чтобы, так сказать, все это более-менее рассосалось иногда несколько месяцев, и бывают необратимые. И тут совсем плохо.
А в чем принципиальная разница между зависимостью химической и зависимостью психологической?
Ну, получается, что психологическая зависимость, это синапсы работают еще нормально, вот эти контакты между нейронами, но сформировались такие траектории движения нервных сигналов, которые ваше поведение из связанного с реальностью, да, уносят в сторону, связанную там с таблеткой или с каким-то другим препаратом. То есть вместо того, чтобы там, не знаю, реально потанцевать и подвигаться, да, вы принимаете психомоторный стимулятор, который там, ну или что-нибудь в этом роде, да, или там вместо реальной радости любви вы принимаете что-то эндорфиноподобное.
Или смотрите, и как
бы, зачем вам девушки, да, и так все хорошо. Вот. И это как бы первая фаза. А вторая фаза, когда уже меняются, начинают сами синапсы. И те каналы, которые вот нормально работали, они начинают работать все хуже и хуже. И тогда возврат с патологических каналов, он становится в разы более затрудненным. Потому что вам тогда нужно ждать, то есть убрать патологический, ну, наркотический фактор и ждать, пока восстановятся нормальные синапсы. А, как правило, восстановление идет с какой-то очень тяжелой точки, потому что если препарат вызывал положительные эмоции, значит, отказ от него приведет к тому, что ваш абстинентный синдром, синдром отмены, начнется с жуткой депрессии. И вам надо 2-3 месяца, да, эту депрессию выдержать. А в случае, например, морфиноподобных молекул, поскольку у них еще анальгезирующее действие, то есть снижающее боль, так там же будет еще болевой компонент. Вот эта ломка, это же термин, он связан именно с морфиногероиновой зависимостью. Мало того, что жуткая депрессия, еще все тело болит. Поэтому выбраться очень тяжело. Поэтому даже когда люди проходят лечение в стационарах, то год из героин-зависимых, да, выдерживает там 1-2%.
С помощью искусственного вызывания положительных эмоций, получается, человека можно, в общем, запрограммировать на любое выгодное поведение. Если ассоциировать его...
Ну, у нас же все-таки есть, опять же, воля и вот эта модель, которая так глянет сверху и скажет, так, что это я такое делаю, кто это меня туда подталкивает? Но, в принципе, крысу можно. То есть таких экспериментов уже довольно много, когда вживляются электроды, например, в двигательную кору и в центр положительных эмоций, и с помощью правильного сочетания стимулов вы в какой-то момент, подавая даже небольшие раздражение в двигательную кору, которые сами не запускают движение, будете провоцировать поворот животного вправо, влево, и прям джойстиком, да, управлять крысой, и она там будет двигаться куда надо. Наши нейросети, к счастью, да, они так сложно устроены, а с другой стороны так однообразно, что мы очень здорово защищены и от взлома, и от управления. Вот. И считать информацию с них так вот крайне непросто. И внедрить в них какую-то информацию крайне непросто. То есть максимум, что получается, это вызвать какие-то грубые сенсорные достаточно переживания, раз, и повлиять, там, скажем, на уровень агрессии, на уровень тревожности, там, на уровень голода. Вот такие вот мотивационные посылки.
Спасибо вам большое, Вячеслав.
Спасибо.
За эфир. Было очень интересно. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Присылайте криптовалюту, если вам нравится, что я делаю. До новых встреч.
Всего доброго.